Дорогие слушатели, это беседы о вечном, встречи со священнослужителями Екатеринбургской епархии. Сегодня у нас в гостях клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Евгения Игоревна.
Отец Павел, тема, которая сегодня волнует очень, я думаю, многих людей, на самом деле, и философов, и психологов, и священников, и простых добрых людей. Это как раз тема стирания границ добра и зла. И вот то, что сегодня ценно для очень многих современных людей, страшно было подумать, как бы это восприняли люди, те же молодые люди, 10-15 лет назад. И вот это понятие красоты, сегодня у нас его в принципе этого понятия не существует. Нравится антикрасота, нравятся разрисованные тела, нравятся искусственные люди. То есть вот здесь можно этот список до бесконечности продолжать и просто рассматривать какие-то моменты в отдельности. Потому что я полагаю, что наша задача заключается в том, чтобы выполнять волю Божию, мы должны как бы не унывать, не предаваться вот этим всем явлениям, которые мы видим сегодня в нашей жизни. А, наверное, делать, что должно, как говорится, и будь, что будет, чтобы совесть наша была чиста, а остальное от Бога.
Ну, мы живем в обществе, и мы, в принципе, не можем игнорировать общество. И то, что считается нормой, то, что приемлемо, то, что обычно, это всегда результат какого-то, ну, можно сказать, соглашения множества людей. Что считалось приемлемым и нормальным 30 лет, когда Советский Союз рухнул, открылось для наших людей очень много новых реалий жизни, и какие-то из них стали бездумно копировать, какие-то перенимать, какие-то потом ушли, а какие-то обычаи и нормы в жизни остались. И вот мы всегда учимся понимать красоту, мы учимся понимать добро. Даже с понятием красоты, вот искусство за последние 4-5 веков очень большой путь прошло. От понимания там, художественного, изобразительного искусства как задачи возвышать людей, показывать им красоту мира, красоту там, духовного мира. Потом начали стараться изображать какие-то неприглядные вещи, потом пошли отказываться уже от красоты, потом от объектности в искусстве. И вот в 20 веке даже уже дошли до того, что искусство изобразительное как нечто несуществующее. Там, когда один художник, с позволения сказать, просто купил вешалку для кружек, подписал ее своим именем и послал на выставку, говоря, вот это вот мое произведение искусства. То есть это в начале 20 века такая история была, и тогда она шокировала кого-то. Сейчас бы мы этому не удивились, там, здравомыслящие люди.
Ну, пожалуйста, посетить хотя бы галерею современного искусства в Москве. Изобилует всеми этими вещами, отталкивающими, да, разрушающими психику.
Да, то есть здравомыслящий человек при виде такого, ну, пожмет плечами и пойдет дальше. 100 лет назад такое шокировало, и это был скандал. Сейчас это обыденность. То есть, и вот понимание о том, что приемлемо, что неприемлемо, демонстрировать
понятие норм
с полотна картины, да, это мы видим, как это изменяется. Мы видим, как изменяется норма поведения между людьми в обществе. Мы видим, как какие-то хорошие вещи уходят, на их место приходят странные обычаи. И мы видим, наоборот, как уходит что-то, что в советские времена было обычным и приемлемым, например, то же бытовое хамство в магазинах или в троллейбусах, а на его место пришло, ну, сейчас вежливое равнодушие, я бы так сказал.
Да. Ну, улыбка такая дежурная.
Ну, до дежурной улыбки еще далековато, но я бы сказал, вежливое равнодушие. Mm-hmm. В магазинах мы встречаем, и вот лично мне это кажется более человечным, более приемлемым, чем откровенное искреннее хамство. Поэтому вот все, что мы сейчас считаем нормой, это не есть нечто незыблемое. Это вещь переменчивая. Это результат мыслей, чувств, решений очень-очень многих людей. Фактически жителей всей страны. И вот поэтому то понимание, кого считать красивым, что такое женская красота, что такое мужская красота, что такое доброта, это вот...
Что такое женственность?
Да, это...
Это вообще понятие сегодня, мне кажется, незнакомое современной молодежи. Вы согласны, батюшка, с этим? Нет?
Ну, терминологически, скорее всего, да. А вот фактически, я думаю, это естественно для человека.
Или мужественность, например.
Для девушки. Быть женственной, для юноши быть мужественным. И, соответственно, искать. Юноши будут искать женственность, девушки будут искать в спутниках жизни мужественность. Так что, но вопрос в том, что вот на естественное стремление души накладывается вот это вот наш менталитет, наш образ мысли, наш образ жизни, который заставляет искусственно себя приукрашать. И вот то, что сейчас считается красотой, оно во многом ведь неестественно для человека.
Там. А почему вы говорите тогда о менталитете? Что он якобы нас призывает вот к такой красоте, это я так понимаю. Ну, к той же антикрасоте. Что такое происходит сегодня в России, что, ну, что вот эти процессы глобализации, они затрагивают, понятно, что людей во всем мире, но мы всегда ведь говорим и думаем о том, что нам очень важно сохранить вот эти традиции, чтобы просто выжить элементарно. Ну, а у нас, по сути, мы все становимся гражданами мира.
Но понятие о неестественной красоте, оно не сейчас, а не в современной России появилось. Это всегда было. То есть 100 лет назад это был утянутый корсет до обморока, да? Там лет 40 назад, как в служебном романе, это рассказывали, какие должны быть брови, как их надо выщипать, чтобы они выглядели по тем стандартам красивые, да?
В ниточку.
Да, сейчас это должны быть брови, как у Брежнева, чтобы было красиво.
То есть... Слава Богу, что они все-таки есть, а их не срезают.
Их искусственно наращивают и накрашивают.
Так же, как и ресницы. Ну вот смотрите, как
это выглядит. Но я к чему, что вот, вот это вот понимание красоты, оно вот, нечто неестественное, как красивое преподается. Это мода. А и мода есть на все, не только на вещи, да, но и на внешность, и на поведение, и на определенные взгляды в жизни. Там, то, что считалось нормой 40-50 лет назад, сейчас становится странным. То, что сейчас странное, через сколько-то лет может быть обычным. Но вот эта вот мода, она всегда искусственна по определению, потому что не могут быть люди одинаковыми. У Гоголя была фраза в «Мертвых душах», что там «дамы на балу были одеты в то, что Бог послал в уездный город». И там дальше описываются костюмы, нелепые с точки зрения столичного обитателя. Но им завезли такое, и у них это модно. И вот эта вот борьба между общественным мнением, стремлением к естественности и стремлением к святости, которая тоже есть у каждого человека, она идет в душе у каждого. И от того, как каждый человек отвечает, зависит на самом деле выбор и всех людей вокруг. Вспомните, 25-30 лет назад длинные широкие юбки были просто невозможны на девушках. И их носили либо вот мусульманки, либо православные неофитки. Сейчас это вполне естественная, нормальная вещь, которую можно купить во многих магазинах. Поэтому тут этот процесс идет не в одну сторону, он...
Ну, внешне это понятно, внешне понятно. Но внутренне как человек меняется, вот что самое главное. Вот знаете, когда смотришь периодически, иногда мне приходится смотреть телевизор, я себя ловлю на том, что листая как бы вот эти телеканалы, и всматриваясь, вслушиваясь, ты понимаешь, что одно слово, которое очень часто ты там слышишь в фильмах, в каких-то передачах, это слово «убить». Ее надо убить, его надо убить, их надо убить. И все вот синонимы как бы этого слова звучат. То есть мы настолько к этому сегодня привыкаем, что нужно убивать.
Ну, это особенность кинематографа, я бы так сказал. Хорошие, добрые истории очень сложно показывать и рассказывать так, чтобы они были интересными.
Почему?
Об этом еще говорил Януш Корчик, об этом многие задумывались и многие говорили.
Но мало кто по-настоящему и профессионально занимается этими вещами.
Да.
Ставит хорошие фильмы, хорошие спектакли, ну, создает музыку какую-то. То есть все время какой-то вот раздрай внутренний. Вот мы вчера говорили, какой-то все время нам показывает каких-то психопатов.
Английский писатель Льюис однажды сказал, что человек часто оказывается между выборами два пути. Один простой, другой правильный. И христианин должен всегда выбирать правильный, а не простой. Соответственно, не христиане часто выбирают простой. И идя простым путем, вот мы приходим к тому, что есть. Показать вот красоту духовной жизни, в частности, это очень сложно. И такие фильмы, к счастью, есть. Их немного.
Хотя, казалось бы, наоборот, фильмов хороших должно быть много, а плохих мало. А у нас вот другая ситуация. Но вот это очень интересно, почему о добром так тяжело говорить и снимать это все.
Что приходит в голову, это только вот слово Лунгина, фильм «Ардат» датского режиссера Теодора Драйзера.
А что это за слово? Фильм так называется?
Да, это фильм называется «Слово». Это до Второй мировой войны еще фильм снятый. Это черно-белое кино, такой очень атмосферный, неторопливый фильм, очень сильное впечатление оставляющий. Ну и вот третье, что приходит в голову, это «Притчи» православные, тоже современный фильм. То есть и все. Вот я, как человек, не специализирован на интересующийся кинематографом, вот больше не знаю фильмов о духовной жизни, снятые не о православных конкретно людях, не православными конкретно людях. То есть не жизнеописание святых, не там история какого-нибудь монастыря, а вот художественные такие фильмы. А фильмов, которые воспевают убийства, их даже не надо искать. Их в любой кинотеатр можно прийти. Поэтому нам остается что? Нам остается вспоминать слова преподобного Иоанна Мосха, который автор книги «Лук духовный». И он говорил, что он христианин должен быть подобен пчеле, которая садится на каждый цветок, но с каждого цветка берет только самое-самое лучшее. И вот благодаря вот этому свойству христиан выискивать везде, в любом явлении, в любом человеке лучшее и пытаться сохранить его и приумножить, в свое время христианство и завоевало весь мир и дало вот тот расцвет свободы, который мы видим в современном мире. Это все дало нам христианство. Свободы не только в человеческих отношениях, но свобода во многом. Свобода исследования мира, свобода чувствовать, свобода быть собой, свобода быть не рабом каким-то языческим богам, а свободным сыном любящего отца Бога. Вот это вот глобальное понимание, оно сохраняется в христианстве. каждый конкретно из нас, из христиан, может о нем забыть за искушениями будничной жизни, впасть в уныние, впасть в отчаяние, забыть о том, что мы здесь на земле временно, мы здесь не дома, дом наш на небе, но здесь мы живем, здесь мы учимся чему-то, здесь мы приобретаем те качества душевные, которые мы с собой возьмем в вечность. И поэтому вот в отношении красоты, в отношении любви, в отношении добра, в отношении других каких-то добродетелей мы должны стараться выискивать то доброе, что есть в окружающих нас людях, чтобы у них этому поучиться. Потому что мы же не превосходим других людей во многих вопросах. И когда мы видим, что кто-то нас в чем-то превосходит, мы можем этому поучиться у человека.
Я всегда спрашиваю вот о каких-то конкретных ситуациях. Вот, например, как в каком-то отвратительном явлении можно увидеть что-то хорошее. Но ведь действительно такое существует понимание, что во многих плохих вещах можно найти что-то для себя хорошее.
Это по определению. Зло — это всегда искажение добра. Поэтому иногда приходится сделать просто обратную работу, докопаться до того изначального добра, которое привело человека к вот этому злому поступку. Ведь мы не в советских детских сказках живем, когда злодей злодействует, понимая, что он злодей. А злодеи на самом деле думают, что они делают добро. Просто это добро они доводят до абсурда и полной его противоположности.
Вот это интересная мысль, что злодеи думают, что они делают добро.
Да. Возьмите любого человека, возьмите какого-нибудь, не знаю, кого взять,
ну, нет, предложите. Ну, какого-нибудь насильника, например, если он там творит всякие чудеса, с чем нормальный здравомыслящий человек вообще не может никогда согласиться, как он делает добро.
Нет, тут все-таки немножечко, я немножечко о другом хотел сказать. То есть насильник, он изначально хотел любви, которую не сумел получить другим образом, и его стремление к любви довело его до чудовищных преступлений. Но возьмите любое...
То есть первопричина — это желание любви.
Возьмите любое явление общественной жизни, и доведённое до абсурда, оно становится своей противоположностью. Там любовь к своей родине, патриотизм, доведённое до абсурда, превращается в ненависть к гостям.
К другим.
К ненависть не таким, как мы, да? Любовь к свободе, либерализм, доведённое до абсурда, приводит к ненависти ко всем, кто не такой, как я, кто думает, кто не так либерален, кто не так иначе думает. То есть поэтому вот крайние либералы, особенно русские либералы, они всегда очень нетерпимы, очень несвободны, как бы это смешно ни выглядело. То есть вот любое практически естественное стремление человека, доведенное до крайности, оно превращается в грех, да? Стремление к отдыху после работы превращается в лень. Стремление к поддержанию своего тела пищи может превратиться в чревоугодие. Да? Стремление продолжить свой род превращается тоже в грех тогда, когда это неумеренно, неуместно или не вовремя.
Ну вот нам же отец Павел... все равно многое не нравится в нашей сегодняшней жизни. И ты внутренне протестуешь против очень многих явлений.
И слава Богу, что нам не нравится многое в нашей жизни. Потому что если бы нравилась нам наша жизнь, то это было бы... о нас бы не очень хорошо говорили.
У меня недавно такой произошел разговор очень интересный с одним человеком. Это был разговор о патриотизме. И я так поняла, что этот мужчина молодой, он не совсем понимает значение слова патриотизм, значение слова любовь к своей родине. Вот он просто говорил, что, вы понимаете, надо поездить просто очень многое посмотреть, понять, что действительно есть как бы места лучше, чем Россия. А мне, с другой стороны, было совершенно непонятно мысль, как наоборот можно не любить свою родину. Вот это вот, я эту мысль пыталась как бы донести до этого человека, но я так полагаю, что он меня так и не понял, потому что для него, ну, это то же самое, что как не выбирает свою мать, какая бы она ни была. То есть вот о таких вещах очень много всегда говорили раньше. То есть я повторяюсь, и ничего в этом удивительного нет.
Вы сказали слово, это был молодой человек.
Ну, относительно молодой. Ну, как бы...
Ну, до 30.
Ну, чуть-чуть постарше.
Ну, просто сейчас социологические исследования показывают, что молодежь, ну, оканчивающая школу, оканчивающая вузы, вот есть такое, что стремление поездить, посмотреть мир.
Попутешествовать,
да. Поработать за границей, пожить там. А вот где-то после 30 в основном пробуждается любовь к родине, домоседство, стремление строить карьеру и растить детей. То есть это общая такая тенденция, не только в России.
То есть это должно пройти.
Но вы знаете, что сейчас период детства, он все больше и больше, все длиннее и длиннее. Угу. Если там Гайдар в 14 лет уже полком командовал, да, и принимал решения за себя и за многих других людей.
В 14 лет папа с мамой отвозят своего великовозрастного ребенка на машине до школы.
Да, а сейчас выпускники вузов задумываются о том, а что кем-то надо становиться и кем бы я хотел стать. То есть это такое явление современной жизни. И вот есть вот такое громкое, озвучиваемое везде явление, что молодежь хочет уехать из страны. И это болезнь всех стран. И из Великобритании молодежь хочет уехать, и из Эстонии, и из Греции. И неафишируемая, не озвучиваемая практически нигде тенденция о том, что те, кто все-таки уехал, абсолютно их большинство через 2 года возвращаются. Вот средняя такая вот планка жизни, 2 года за рубежом. Когда понимаешь, что другие люди, другой менталитет, другие обычаи, что все
что
чужое.
Нужно, да, что надо.
А дома было хорошо.
А дома было лучше, нужно посмотреть это. Так мало того, что я еще этому молодому человеку, этому молодому мужчине, я прямо задала такой вопрос. Что называется, не в бровь, а в глаз. Я говорю, а что вот вы сделали как бы для своей страны? Вот что вы сделали для России, чтобы она стала лучше? Ну, он пытался мне объяснить. Но он, соответственно, спросил меня, что я сделала для того, чтобы улучшилась жизнь в России. Мне пришлось говорит о том, что да, вот это мое служение на православном радио. Оно очень занимает много в моем сердце, в душе моей, много изменяет мое мировоззрение. Я вот так вот полагаю. Но это очень важный вопрос, кстати, который очень полезно задавать людям. И люди как-то сразу очень отрезвляются.
Ну, тема долга, она сейчас не очень популярна. Почему я должен кому-то что-то, да? Потому что это побуждает человека что-то делать, трудиться, а человек не любит трудиться. Большинство людей не любят трудиться.
Они не любят трудиться, но когда они четко видят перед собой цель, они очень даже хорошо к ней идут. По головам, можно сказать.
Но зачем они идут?
За миражом, хочется чего-то добиться в жизни.
За миражом, за чем-то вот ярким, это. За чем-то привлекательным. Изменение жизни, оно начинается ведь всегда с себя, со своего дома, со своей квартиры. Как это цитата ходила не так давно, что выброшенные в мусорку что-то там, мусор гораздо патриотичнее, чем флажок на машине, да?
И... Потому что это непосредственно, это очень хорошая мысль.
Хотя это ложное противопоставление на самом деле, но эмоция, которую она вызывает, это правильное. Что
Я сделал что-то реальное.
С малых дел всегда все начинается. А за малые дела человек не получит награду. Он не напишет пост в интернете, он там не сфотографирует, не выложит их в Инстаграм и не получит там какого-то одобрения от аудитории интернетовской. И поэтому их в современном мире делать становится сложнее. На велосипеде взял, поехал, покатался вокруг Шарташа, сфотографировался. Ты красив, ты молодец, ты спортивен. Да? Это сделать одобрительно в современном интернет-мире. Да? А вот я взял мусор, я поднял, я его выбросил, я там скопал картошку, чтобы осенью ее выкопать. Это гораздо сложнее, представить таким же красивым делом. Но, опять же таки, мы вспоминаем, Господь говорил о награде, которую мы получаем здесь, и награде, которую мы собираем на небесах. Делать добрые дела и получать за них сейчас лайки, это, ну, можно так сказать. А как Господь смотрит на наши добрые дела? Добрые ли наши дела, или мы это делаем для того, чтобы только нас одобряли? Или мы ищем одобрение? Это все влияет на нас. И человек, который привыкает искать одобрение от чужих людей в интернете, начинает незаметно изменять свое поведение. А как показывает практика, больше всего лайкают и громче всего звучат какие-то скандальные истории. И человек, который вот начинает вот так вот с каких-то красивых, добрых дел, зачастую переходит к каким-то там высказываниям на острые моменты, на политические темы. Потом там... И если человек идет вот этим путем, то он может незаметно переродиться в полную свою противоположность. То, что он хотел изначально. Вообще вот такое вот сдвижение, как у конкретного человека, так и понимание в обществе, там, что приемлемо, что неприемлемо, что можно делать, что нельзя делать, оно всегда бывает незаметным, постепенно и маленькими шажками. Это так называется окно Овертона. Это ученый, который описал, как нечто неприемлемое и немыслимое путем нескольких там сдвигов в общественном сознании становится нормой жизни. И это касается и общества, и конкретного человека. И это движение происходит в любую сторону, в сторону добра и в сторону зла. Да? То есть то, что человек вчера еще представлял немыслимым, потом это становится нечто там экстравагантным, шокирующим, потом странным, потом обычным, привычным, а потом нормальным, а потом обязательным. Я сейчас не точно цитирую вот эти шаги, как ученый их описывал, но приблизительно по памяти. И так вот каждый человек в своей жизни изменяется. Там человек был ленив, для человека было немыслимо себя представить на спортивной площадке, да, но вот он там хочет измениться, он берет там велосипед, он начинает кататься, он потом начинает бегать, он потом начинает зарядку делать по утрам, он потом начинает еще что-то делать, и в итоге становится человеком спортивным и не представляет своей жизни без спорта. Да? Или человек жил, не представлял, как в храм войти, ему представлялось, что в храме все странно и непривычно, он входит первый раз по какому-то случаю, удивляясь, он пугается, он готов от малейшего там неодобрительного взгляда другого прихожанина уже убежать, но потом он начинает молиться, он потом начинает свечки ставить, потом он начинает ходить на исповедь и причащаться, начинает читать книги о духовной жизни, он становится православным христианином. Или наоборот, человек был христианином, а потом пропускает раз литургию, пропускает два литургию, потом все реже и реже ходит, потом его... Вот все хорошо, все. Я верю в Бога, но мне сейчас важнее что-то другое. Господи, подожди. И не замечает сам, как он перестает ходить на исповедь, и проходят года. Ему нужно нечто, какая-то бывает встряска или трагедия в жизни, чтобы опомниться. И эти изменения, в какую бы они сторону ни были, объективно, субъективно воспринимаются как движение к некому добру. потому что человеку по природе Господь нас сотворил, что мы стремимся к добру. Но иногда мы слишком доверяем своему сердцу, а сердце, оно нас бывает ведет не туда, потому что из сердца исходят помыслы и тщеславия, и гнева, и зависти. Так же, как из сердца исходят помыслы любви, доброты и радости. Поэтому вот Антоний Великий, кстати, советовал разумом прежде всего проверять движение сердца.
Замечательные слова. Разумом проверять движение сердца. Потому что такой вопрос задавался. Можно ли доверять своему сердцу?
Да, он говорил, что нет другой причины для падения у христианина, как если кто полностью поверит своему сердцу. И поэтому, как какой-то другой святой сказал, что христианин может поступать против сердца, он может поступать против чувств, он иногда может поступать против разума, но никогда нельзя поступать против совести только. Поэтому разум мы просвещаем, изучая волю Божию, изучая закон Божий, а сердце просвещаем молитвой, духовной жизнью. Но совесть у нас изначально есть, и если она о чем-то нам говорит, она всегда бывает права.
Вот сегодня нам нужно действительно подвести итоги этому сложному разговору о стирании границ между добром и злом. Я начинала передачу сегодня с этих слов, и ими хочу также закончить, что этот вопрос сегодня изучают очень многие, так скажем, прогрессивные люди. Он очень важный вопрос, потому что в каком обществе мы будем жить завтра, этот вопрос волнует очень многих людей. Ну и, конечно, родителей в том числе, у которых растут дети.
Мы всегда надеемся, что дети будут жить лучше, чем мы. А для этого они должны быть лучшими людьми, чем мы. Поэтому нам, наша задача — их научить самому лучшему, чему мы их можем научить.
А как же тогда апокалипсис?
Встреча с Богом?
Встреча с Богом, в моем понимании, апокалипсис — это как бы постоянное движение общества, цивилизации к такой деградации внутренней. И понятно, что вот очень многие священники, церковь говорит нам о том, что пока человек молится, пока человек стремится к духовной жизни, этот момент будет отодвигаться Господом. А если мы уже совершенно об этом забыли, то он совершенно как бы уже не за горами.
Как Господь говорил, что где преизбытчествует грех, там изобилуют и благодать. И те люди, которые будут жить в последние времена, а может быть, это и мы, да, им будет легко чувствовать любовь Божию, и выбор перед ними будет очень ясный и очевидный между стремлением к Богу и стремлением отгородиться от Бога всеми силами. Поэтому в каком-то смысле им будет проще. Им будет тяжелее внешне, им будет тяжелее в бытовых отношениях. Но вот эта вот духовная ясность, я думаю, в те времена будет более очевидна. И да, их будет мало. Но вспомните последние слова книги «Апокалипсис». «Ей гряди, Господи! Скорее пусть будет эта встреча!» Поэтому бояться этого не надо. Еще диакон Андрей Кураев писал книгу о нашем поражении в свое время.
Да,
о том, что история мировая однажды закончится, но мы этого не боимся. И мы знаем, что все, что мы сейчас делаем, это для этого мира погибнет. А все, что мы делаем для спасения своей души, для души, оно останется в вечности. Поэтому самое главное не то, в каких обстоятельствах мы живем, а то, какие мы уроки для себя извлекаем из наших жизненных обстоятельств.
Спасибо, отец Павел, вам большое.
Все, слава Богу.
Сегодня тема была посвящена добру и злу. В нашей программе «Беседа о вечном» принимал участие клирик Прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. До встречи.
До свидания.
В эфире.